Максим Горький, Н.А. Бугров. В 1901 году, выпустив меня из тюрьмы, начальство применило ко мне очень смешную меру предупреждения и пресечения преступлений – домашний арест. В кухню моей квартиры посадили полицейского, в прихожую – другого, и я мог выходить на улицу только в сопровождении одного из них. Кухонный страж помогал кухарке носить дрова, чистить овощи, мыть посуду. Страж прихожей открывал двери посетителям, раздевал их, подавал галоши. А когда у меня никого не было, он, заткнув неуклюжей фигурой свою дверь в мою комнату, спрашивал бабьим голосом: «Господин Горьков, извините, как же это? Говорится, небеса небесный, а вдруг бес основание? Какое же основание? Основание грехов наших?» Изрытое оспой лицо солдата украшал тупой нос, дряблый, как губка. Под носом торчали кустики черной шерсти. Раковина его левого уха была разорвана поперек. Левый глаз косил, забегая в сторону уха. «Люблю читать жития священномучеников», — говорил он тонким голосом и почему-то виноватым тоном. «Необыкновенные слова там попадаются». И конфузливо спрашивал: «А извините, непорочный, значит, непоротый? Примерно непорочная дева». Наскоро объяснив ему различие между поркой и пороком, я просил: «Вы, пожалуйста, не мешайте мне». «Хорошо», — благосклонно говорил он, — «ничего, пишите». И через 5-10 минут снова звучал раздражающий голосок: «А, извините меня». Однажды, часов в 7 утра, я был разбужен его словами: «Спит еще, на свету лег». Чей-то другой голос спросил: «И ночью сторожишь?» «А как же? По ночам они и действуют». «Буди, скажи, Зарубин пришел». Через четверть часа передо мною сидел, кашляя и задыхаясь, старик Зарубин. Тяжелая голова его тряслась. Он отирал бороду клетчатым платком и, глядя в лицо мне выцветшими глазами, сипло говорил: «Знакомиться с личностью твоей пришел. Хотел я в тюрьму к тебе прийти, прокуроришка не пустил. Зачем это нужно было вам?» Он хитроумно подмигнул мне: «Надобно их тревожить, владык наших, воевод этих. Они думают, нет сопротивления им в делах беззаконных. А я вот показываю, врете, есть сопротивление». Оглядел комнату прищуренными красными глазами кролика. «Небогато, однако, живешь, скудно. А слух идет, большие деньги даны тебе иностранцами за книгу Гордеева, за позор купечества нашего». «Ну, все-таки книга — стоящее внимание. Хорошее сочинение, а правда есть. Читают ее согласно. Верно, — говорят, — списал. Народ мы такой. Яков Башкиров хвастает. Маякин — это я. С меня списано. Вот, глядите, каков я есть умный. Бугров даже читал, Николай Александров. Книжка, говорит, для нас действительно горькая. Я ведь вроде как бы от него и пришел. Почет тебе. Не верит он, что ты из простых, даже будто из босиков. Хочет самолично поглядеть на тебя. Одевайся, едем к нему чай пить». Ехать к Бугурову я отказался. Это очень рассердило старика. Он тяжело встал со стула, мотая трясущейся головою и брызгая слюной. «Гордость твоя глупая. Бугров не грешнее таких, какой ты есть. А что, из дома выходить без полицейского не велено тебе? Так ему, Бугрову, наплевать густо на законы и запреты ваши». И, не простясь, старик ушел, сердито шаркая ногами. Провожая его, полицейский спросил: «Несогласие обнаружено?» Зарубин крикнул на него: «А ты молчи!» Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов, Н.А. Бугров играл в Нижнем и губернии роль удельного князя. Старообрядец без поповского согласия, он выстроил в поле, в версте расстояния от Нижнего, обширное кладбище, обнесенное высокой кирпичной оградой. На кладбище церковь и скит. А деревенских мужиков наказывали годом тюрьмы по 103 статье «Уложение о наказаниях уголовных» за то, что они устраивали в избах у себя тайные молельни. В селе Поповки Бугров возвел огромное здание, богадельню для старообрядцев. Было широко известно, что в этой богадельне воспитываются сектанты-начетники. Он открыто поддерживал тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на Иргизе, и вообще являлся не только деятельным защитником сектантства, но и крепким столпом, на который опиралось древнее богочестие Поволжья, Приуралья и даже некоторые части Сибири. Глава Государственной Церкви, нигилист и циник Константин Победоносцев, писал, кажется, в 1901 году доклад царю о враждебной антицерковной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать свое дело. Он говорил «ты» к взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он в 96-м году на Всероссийской выставке дружески хлопал по животу Витте и, топая ногою, кричал на министра двора Воронцова. Был он щедрым филантропом, выстроил в Нижнем хороший ночлежный дом, огромное, на 300 квартир, здание для вдов и сирот. Прекрасно оборудовал в нем школу, устроил городской водопровод, выстроил и подарил городу здание для городской думы, делал земству подарки лесом для сельских школ и вообще не жалел денег на дела благотворения. Дед мой сказывал мне, что отец Бугрова разжился в фабрикации фальшивых денег, но дед обо всех крупных купцах города говорил, как о фальшивомонетчиках, грабителях и убийцах. Это не мешало ему относиться к ним с уважением и даже с восторгом. Из его эпических повестей можно было сделать такой вывод. Если преступление не удалось, тогда это преступление, достойные кары. Если же оно ловко скрыто, это удача, достойная хвалы. Говорили, что Мельников-Печорский в лесах под именем Максима Потапова изобразил отца Бугрова. Я так много слышал плохого о людях, что мне было легче верить Мельникову, а не деду. О Николае Бугрове рассказывали, что он вдвое увеличил миллионы отца на самарском голоде начала 80-х годов. Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, таская векселя и разные бумаги в кармане поддевки. Его уговорили завести контору, взять бухгалтера. Он снял помещение для конторы, богато и солидно обставил его, пригласил из Москвы бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе не передал. А на предложение бухгалтера составить инвентарь имущества задумчиво сказал, почесывая скулу: «Это большое дело. Имущества у меня много, считать его долго». Просидев месяца три в пустой конторе без дела, бухгалтер заявил, что он не хочет получать деньги даром и просит отпустить его. «Извини, брат», — сказал Бугров, — «нет у меня времени конторой заниматься. Лишняя она обуза мне. У меня контора вся тут». И, усмехаясь, он хлопнул себя ладонью по карману и по лбу. Я часто встречал этого человека на торговых улицах города. Большой, грузный, в длинном сюртуке, похожем на поддевку, в ярко начищенных сапогах и в суконном картузе. Он шел тяжелой походкой, засунув руки в карманы. Шел встречу людям, как будто не видя их. А они уступали дорогу ему не только с уважением, но почти со страхом. На его красноватых скулах бессильно разрослась серенькая бородка мордвина. Прямые редкие волосы ее, не скрывая маленьких ушей с приросшими мочками, и морщин на шее, на щеках, вытягивали тупой подбородок, смешно удлиняя его. Лицо неясное, незаконченное. В нем нет ни одной черты, которая, резко бросаясь в глаза, навсегда оставалась бы в памяти. Такие неуловимые, как бы нарочито стертые, безглазые лица часто встречаются у людей Верхнего и Среднего Поволжья. Под скучной, неопределенной маской эти люди ловко скрывают свой хитрый ум, здравый смысл и странную, ничем не объяснимую жестокость. Каждый раз, встречая Бугрова, я испытывал волнующее, двойственное чувство. Напряженное любопытство сочеталось в нем с инстинктивной враждой. Почти всегда я принуждал себя вспоминать добрые дела этого человека, и всегда являлась у меня мысль. Странно, что в одном и том же городе, на узенькой полоске земли, могут встречаться люди столь решительно чуждые друг другу, как чужды я и этот воротило.